Доброе утро. Доброе пятничное утро. В студии Наталья Лосева. И мы с вами проведем целый час в разговорах о том, ну, что вокруг нас происходит и какие же окна возможностей открываются перед нами в это не самое простое время. А как мы знаем, любой кризис – это не только изъяны, проблемы и угрозы, но и это, конечно же, возможности, шансы что-то изменить и в своей жизни, и вокруг себя. Ну, давайте пообсуждаем. Будем отталкиваться от новостей, друзья мои, а там уже посмотрим, что спросите, что называется, постараемся предположить. Новость, которая меня просто ввергла в шок. Она меня просто потрясла. Мне кажется, не все ее заметили, но вот она, скажем так, резанула мой глаз. Мишустин запретил поставку яиц из Америки. Я перечитала эту новость несколько раз. Он запретил поставку, то есть импорт яиц в Россию из 4 штатов Америки сразу. Что? Подумала я. Ну, то есть как-то мы возим яйца из-за океана. Мы возим яйца, потому что у нас в России нет чего? Оказывается, у нас нет, друзья, оплодотворенных инкубационных яиц. Ну, то есть, смотрите, вот те яйца, которые мы едим, покупаем в магазине, мы их производим. А вот те яйца, которые, из которых должна появиться курица, или курица-несушка, или курица, которую мы потом съедим, вот, оказывается, с ними у нас проблемы и дефицит. Я стала откапывать эту историю назад, и прежде чем я позвонила фермерам, я посмотрела просто историю вопрос. Оказалось, эта проблема существует примерно последние, наверное, лет 30. Мы утратили где-то в середине 90-х годов, мы практически перестали заниматься генетикой сельского хозяйства, генетикой птицеводства. Оказывается, для того, чтобы курица размножалась, продолжала, так сказать, свой род. То есть речь идет не про стерильные яйца, которые, из которых нельзя вывести никого, а про яйца, из которых можно вывести цыпленка. Вот для этого нужно постоянно как бы адаптировать вот это, вот это яйцо к жизни. То есть цыпленок должен быть устойчив к болезням, к вирусам, которые появляются. Эта курица должна нестись эффективно и продуктивно, чтобы была маржинальность птицеводства этого бизнеса. А оказывается, для того, чтобы курица мясных пород, то есть то, что мы едим, развивалась так, чтобы это было выгодно, тоже нужно проводить какие-то эксперименты. И вот это знание, вот это мы, вот этот опыт мы утратили и не развивались, или плохо развивались в этой области, что, конечно же, очень странно и обидно, потому что, напомню, что и Россия, и Советский Союз не последняя страна с точки зрения науки, генетики. И несмотря на гонения на науку в середине прошлого века, все-таки миру мы дали очень много ученых-генетиков и селекционеров. И этот вопрос поднимался неоднократно, и подвижки серьезные произошли, и была принята программа несколько лет назад, которая должна была подвести отрасль птицеводства к тому, чтобы мы отказались, ну или существенно, радикальным образом сократили импорт вот этого материала, вот этих вот оплодотворенных инкубационных яиц. Это то, что я собрала историю по кусочкам из новостей, а потом я позвонила фермерам и с ними вот обсудила эту ситуацию, ну, как бы отталкиваясь от яиц. Ну, не буду вам пересказывать весь разговор, скажу кратко. Значит, что попросили фермеры? Фермеры говорят о том, что в первую очередь нам, аграрной стране, нужно, ну, что называется, только не мешать, да, только чуть-чуть помочь, потому что, несмотря на то, что большая часть России находится в зоне рискованного земледелия, да и животноводство тоже, да, из-за климатических проблем, из-за того, что не все пригодно для питания, оказывается, в принципе, мы можем быть достаточно успешны, по мнению фермеров, и себя обеспечить свою пищевую безопасность. Но что просят фермеры? В первую очередь они просят длинные кредиты. То есть такие кредиты, которые не нужно отдавать в течение 2 лет. То есть они просят длинные кредиты, да, с поэтапным контролем, чтобы не было искушения разворовать или неправильно освоить, но тем не менее. Просят фермеры, конечно же, помощи в устранении вот этого провала в генетике. Но здесь, как мне удалось выяснить, все-таки мы довольно серьезно продвинулись до кризиса, и нам, ну, что называется, чуть-чуть не хватило времени. Ну и просят, что называется, такого маркетинга и пиара на государственном уровне. А знаете, чего пиара? Жизнь в селе. Жизнь в селе, потому что даже в фермерских семьях, где уже наметилась династия, да, ну мы знаем, что у нас частное сельское хозяйство уничтожалось довольно долго. Вот когда частное сельское хозяйство стало возрождаться, и появились уже первые династии, появились второе, третье поколение в этих семьях, все-таки есть внутренняя установка, что будущее ребенка должно быть связано с городом, с городским образованием, с городской какой-то работой. Поэтому фермеры просят, давайте, пожалуйста, вот даже не надо нам школы возвращать, говорят они, мы сами свои частные школы откроем, уж если на то пошло, да, мы с этим решим. Верните нам медицинские пункты, дайте нам долгие кредиты и разговаривайте с людьми, разговаривайте с молодыми людьми о том, что нужно получать образование ветеринаров, агротехников, каких-то селекционеров, генетиков и приезжать в село. Что еще мне говорили фермеры, когда я обсуждала эти вопросы пищевой безопасности? Оказывается, мы довольно сильно просели с точки зрения вот мясо крупного скота. Почему-то сложилось таким образом, что, например, в Сибири покупать говядину в Монголии стало гораздо дешевле, чем производить самим. Ну вот здесь тоже просят какой-то помощи, может быть, и такой, знаете, менеджерско-консультационный. Вот такая история с яйцами, которые мы возили через океан. Кстати, 14 марта было принято решение о том, чтобы вот эти яйца инкубационные, пока мы их не замещаем, экспортировать из Турции. Мне кажется, в этом тоже есть такой политический резон, потому что нужно укреплять отношения с теми странами, с которыми они пока еще, слава богу, не испорчены. Телефон прямого эфира 495-951-0566. Можно присылать ваше сообщение на WhatsApp, можно звонить. Номер WhatsApp 968-766-3311. Студия Наталья Лосева. Мы продолжаем говорить о том, какие же возможности есть вокруг нас или как справиться с теми трудностями, которые возникли. Трудность, которая, ну или паника, что ли, которая охватила владельцев домашних животных. Мы увидели с вами, друзья, за последние пару недель какие-то немыслимые совершенно всполохи цен на корм для животных и сообщения о том, что этот собрался уйти. И, слушайте, ну понятно, что ответственный хозяин собаки или кошки сам не доест, но животинку-то накормят. И стало как-то очень тревожно. Я завела телеграм-канал, который называется «Все будет ру. Окно возможностей» и попросила туда вот мне пользователей со мной вместе думать про такие вот всякие вызовы, которые перед нами встали. И вот вызов, где взять пропитание для кошечек и собачек, он, конечно же, вызвал большой отклик аудитории. И одна слушательница не поленилась и собрала для меня и для вас список, как она говорит, совершенно неполный кормов, причем хороших кормов, для животных, которые производятся в России. Вот так как у меня список из многих компаний, то я даже могу их перечислить, это не будет рекламой. Знаете, что интересно? Половина из них имеет английские названия. Это вот мы как будто бы, знаете, стесняемся сказать, что мы тоже умеем. Ну, например, Grand Prix, Best Dina, Carmi, Живая сила по-русски, Lapico, Livera, Pet Diets, Sirius, Acari, Char, не знаю даже, что такое, не английский язык, не итальянский, Blitz, наша марка, Skiff, Stout, Распёс, ProBalance, ZooRing, ZooGourmand, ZooMenu и так далее. Более того, оказалось, что среди подписчиков вот этого телеграм-канала, где корм начали обсуждать, оказалось, что многие им уже пользуются, такие очень прошаренные, прокачанные владельцы домашних животных, и им довольны. Говорят, что он абсолютно конкурентоспособен, то есть, что называется, в долгу, когда они посмотрели уже, как чувствуют себя животные и прочее. И вот спрашивает меня одна девушка, а почему же мы об этом не знаем, почему мы не видим это в сетевых магазинах? А в прошлую пятницу мы об этом говорили, кстати. Почему же мы, многие российские марки, продуктовые, пищевые, не видим в сетевых магазинах. И ответ очень простой. Потому что сетевые магазины, к сожалению, тоже, ну как сказать, не жертва маркетинга, конечно же, да, а скорее жертва такого недолговидной стратегии партнерства. И мы знаем, что для того, чтобы ты попал на полку большого магазина, для людской ли еды, для животных ли, ты должен ну просто пройти 7 кругов ада, заплатить разных легальных, а иногда и нелегальных денег, а потом еще выклинчить, выпросить, выкупить себе, что называется, приоритетную выкладку. Да? То есть, когда вы заходите в магазин, вы перед вашими глазами разные марки. А какие-то марки попроще вы найдете только если хорошо пошаритесь по полкам или потребуете консультанта. Вот такая история с кормом для кошечек и собачек. Короче, корм есть. Мы знаем, что одна крупная торговая сеть, которая уже и производственник, которые уже попробовали себя несколько лет назад в производстве корма для животных, и неплохо. Вот они объявили, что они 8 раз увеличат объемы корма для животных. 8 раз. Только, это только один производитель. Ну, вот тот неполный список, который я вам перечислила, я надеюсь, тоже откликнется. И очень классная история с таким вот импортозамещением. А что значит, что они будут увеличивать производство 8-7 раз? То есть, смотрите, технология уже есть, логистика уже выстроена. Я так понимаю, что то, из чего делают этот корм, это тоже российское. Значит, увеличивая объем выхода этого продукта, мы увеличиваем рабочие места. Увеличиваем рабочие места и кормим наших собак и кошек нормальной едой, сделанной в отечестве. Налоги остаются здесь, деньги остаются здесь, животные довольны, мы довольны, папа, мамы этих животных ходят на работу, у них есть рабочие места. Вот такая вот новость, которая мне очень-очень понравилась. Так, ну что, с чем я хотела с вами еще поделиться? Дело в том, что в прошлые выходные я провела в экспоцентре на таком ежегодном мероприятии, Интермаркет называется мероприятие, это выставка, ярмарка туризма. Там обычно выставляются туристические агентства, те, которые возят туристов в разные места. А также там бывают территории, которые готовы принимать туристов, принимать ну вот, у себя в своих регионах, в своих городах. Я первый раз была на этом мероприятии, хотя выяснилось, что многие мои друзья посещают его каждый год. А почему посещают? Обычно. Почему? Как это обычно происходило среди вот обычных людей, то есть потенциальных туристов? Приходили посмотреть, какие зарубежные направления есть, что бы там еще интересного, где я еще не побывал, куда я еще не съездил. Так вот, в этом году я увидела, что там очень мало было зарубежных направлений. Это объяснимо. Ну, понятно, почему. И дальше вот это просто карусель и надо таблеток от жадности, что называется. Потому что я ходила с сумкой. Хорошо, что у меня была с собой сумка на лямке. Я ходила от стенда к стенду, от региональных. И на каждом набирала просто пачки проспектов. Я хотела везде. Я человек, который на самом деле много путешествует и за рубежом, и в стране. Я была больше, чем в 50 странах мира, наверное, даже около 60 стран мира я была. И я была в нескольких десятках регионов нашей страны. При этом, конечно, куда-то я ездила в командировку по нашей стране, я это очень люблю делать, но я была во многих городах, во многих местах, во многих регионах, потому что мне это интересно. И надо сказать, что до какого-то момента это не было трендом. И, наверное, для многих моих близких друзей это было даже такое удивление. Слушай, ты правда тратишь неделю своего отпуска на то, чтобы поездить по стране? Вот реально, ну ты же можешь поехать куда-то за границу, на море, там в Италию, в Испанию, в Португалию, в Мексику. Но почему по стране? И действительно, не всегда удавалось это объяснить. Почему? Потому что, ну вот с точки зрения инфраструктуры и комфорта, это, ну, так себе опыт. Потом наступила пандемия. Тоже к вопросу о кризисах и о возможностях. Мы сели дома, сели в стране, и вдруг мы сначала вынужденно люди, которые прежде не думали о том, что можно классно проводить отпуск в своей стране, вдруг стали это познавать. Например, за последние 2 года появились фантастические, удивительные, интересные туры на теплоходах. Я расскажу об этом чуть попозже, а сейчас мы уйдем на паузу.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
И вот прошлым летом, если судить по фотоленточкам в социальных сетях, можно было увидеть, как много людей поехали в эти теплоходные туры. Кто-то шел из Москвы через Петербург до Карелии, кто-то шел по Волге вниз к Астрахани. Были какие-то очень-очень дорогие туры, знаете, какие-то прям запредельно дорогие, честно говоря, по Енисею, по Лене. Но были и бюджетные. Ну, то есть вдруг мы увидели вот такую, знаете, маленькую точечку роста, которая сработала, выстрелила, бомбанула, я бы сказала. Люди стали раскупать путевки на теплоходные туры. И когда до меня, когда слоупок это дошло, я тоже захотела в августе куда-нибудь съездить, я поняла, что я не имею никакой возможности это сделать, потому что везде были... Даже не то, что очередь, не то, что лист ожидания в этом году уже говорит, знаете, ну давайте попробуем на лето 22-го года. Это, конечно, вот такой дефицит очень радует. Я ходила, значит, по вот этим прилавкам, вот этим стендам, набирала проспекты, и знаете, что я увидела? Я увидела, что регионы научились себя продавать. Ну, например, ты вот подходишь, я даже сейчас вам что-то вам покажу, да, вот ты, например, берешь листочек, проспект Дагестана. Я была в Дагестане, и мне казалось, что немножечко знаю этот регион. И вдруг я читаю, я понимаю, что я везде хочу. Ну, смотрите, Дегория на пороге неба, не мистическая страна из мира Гарри Поттера, а живописная местность Северной Осетии, Пикап, это просто Кавказ даже, не только Дагестан, это Кавказ. Высокогорное озеро Кизе-Ной-Ам, самое большое озеро Северного Кавказа на границе Чеченской Республики и Дагестана. И ты смотришь на это озеро, и ты понимаешь, что швейцарские, итальянские картинки, ну, ничем не лучше, чем это потрясающее. Потрясающая вот эта вот какая-то там синева, эти зеленые горы, это потрясающее небо. Или, например, в Ингушетии Гекал, один из крупнейших средневековых башенных комплексов, горный парк активных развлечений, Сулакский каньон. Вот я хочу везде. Понятно, что это туристические дестинации, которые не были созданы за последние 2 года, это было всегда, но что появилось? Да, появился менеджмент, появились дороги. Например, в Дагестане появились дороги. И ты понимаешь сразу, что эти точки, они для тебя достижимы. Или, например, знаете, вот у меня лежит такой же проспект из Астрахани. Но я знала, что в Астрахани ездят рыбаки. Но послушайте, лотосовые джунгли. И ты смотришь на эту картинку с лотосовыми джунглями. А я была в Индии. Я была много, где вообще Восточная Азия, лотосы растут, и ты понимаешь, что это так же красиво, это так же интересно, только это дешевле в 5 раз, это ближе, это доступнее, даже можно сделать это на выходных. Или, например, Новгородская область, которую тоже мне казалось, что я знаю, а тут ты понимаешь, что ты не был просто и в половине городов, маленьких городков с удивительными ремеслами, какими-то традициями, с гастролинейкой, потому что гастротуризм, тоже мы слово такое выучили, гастротуризм регионы знают. И ты понимаешь, что на самом деле счастье туристическое есть даже в тех условиях, которые складываются за время пандемии и в условиях кризиса сейчас. Но есть одно но. Деньги, которые мы оставляем в этих регионах, они идут на развитие этого региона, этих людей, этой страны. То есть мы увеличиваем оборот, мы увеличиваем капитал. Мы таким образом помогаем друг другу. И деньги, которые мы оставили в Новгородской области, в Дагестане, в Чувашии, в Мордовии. Кстати, в Мордовии потрясающую гастротуру, имейте в виду. эти деньги вернутся к нам. Они вернутся благополучием страны. Они вернутся тем, что мы закалимся, мы выдержим, мы построим свои бизнесы. Я поговорила, у меня была возможность обсудить проблемы внутреннего туризма с людьми, что называется, на местах. У меня был такой небольшой семинар по медиа, и он превратился в диалог. И вот, знаете, среди очевидных вещей, таких как, ну, строительство дорог, улучшение гостиничного фонда, помощь в разработке пакетных предложений, помощь в разработке межтерриториальных каких-то маршрутов, я знаю, что Министерство туризма у нас этим занимается довольно профессионально. Вот на что, ну, не то что жаловались, мы пришли к такому выводу, да, тоже, вот опять же, должен быть правильный пиар у хомячка, должен быть пиар, как в том анекдоте. В чем проблема? Отпуск во многом, то, как мы себя ощущаем в отпуске, то, как мы об этом рассказываем, то, как мы себя, ну, как бы за это хвалим или уважаем, это такая очень психоэмоциональная стереотипная вещь, да? Ну, то есть ты выкладываешь фотографии, как ты свозил детей, не знаю, в Диснейленд куда-то за границу, во Францию или в Америку, и ты собой страшно гордишься, и это немножко такая, знаете, немножко тщеславие, немножко гордость, немножко ярмарка тщеславия. Ты говоришь, вот я себе могу позволить. Вот я могу позволить увезти детей, там, не знаю, в Диснейленд. Могу позволить поехать на какое-то швейцарское озеро. Могу позволить в Мексику, могу позволить в Австралию. Окей. Ну, позволить не только с точки зрения потратить на это деньги, но вот вообще, да, вот я придумал такой тур, я его нашел, я испытал такие эмоции, вот такие ощущения. Посмотрите, фотография, вот эта фотография такая, вот здесь мы вверх ногами над каким-то каньоном летим, вот здесь я купаюсь в прозрачной, значит, сине-зеленой воде. Нам нужно научиться давать вот такой уровень впечатлений, и давать такую эмоцию, чтобы человек, публикуя свои фотографии из озера Круглое, из Башкирии, потрясающе, кстати, красивое озеро. Если вы помните картинку «Телепузик», да, вот с этими зелеными холмами, бархатными, вот это вот, озеро Круглое в Башкирии. Так вот, человек должен так же гордиться, и так прямо вот должно ему не в мочь быть, а запостить эту фотографию в соцсети и всем похвастаться, как если бы он был, не знаю, на Швейцарском озере или где-нибудь там в Австралии с крокодилами плавал. Это вопрос стереотипов, это вопрос пиара, это вопрос продвижения, это вопрос вот такого, ну, какого-то узнавания того, что вокруг себя, да. Мы, честно говоря, не очень умеем гордиться тем, что имеем. Ну, я не знаю, откуда у нас такой вот изъян. Не будем на самом деле углубляться в исторические корни вот этого комплекса, но точно понятно, что, пришло время этот комплекс немножко побороть, потому что не поборем этот комплекс, не выгребем, не вытащим себя. А во-вторых, есть для этого все возможности. Пора и изучить, может быть, какой-то вот опыт правильных туристических пакетов за рубежом, потому что мы все знаем, да, что вот ты приезжаешь, например, в Турцию, да, и тебя везут, ну, в какую-то, ну, не знаю, в деревню с танцами, да, ты приезжаешь в Марокко, тебя к берберам везут, ты приезжаешь в Египет, ты можешь поехать к бедуинам, потому что кроме академических познавательных экскурсий, а вот с ними-то у нас точно все хорошо в нашей стране. Вот с академическими экскурсиями у нас мы, наверное, можем мир три раза обернуть и превзойти. А вот с развлекательными экскурсиями, с какой-то там, с какими-то тусовками, с чем-то для детей, чем-то для себя, попрыгать, поскакать, что-то поесть, вот этого мы как бы не умели еще до недавнего времени. И вот сейчас появляются и гастротуры, и агротуризм, и какие-то интерактивные музеи. У нас, кстати, есть же прекрасный пример Коломны, да, и вот есть уже свои образцы, которые начался там не год и не два назад, да, ведь феномен кейс Коломны возник много лет назад, уже, кстати, собрал огромное количество международных разных премий. Если вы еще не были в Коломне, я вас очень туда, прямо вам рекомендую туда ехать, только записывайтесь заранее, там не так просто попасть в их интерактивный музей. Ты приезжаешь в Коломну, понятно, есть академическая экскурсия. Вот тебе история, вот тебе древние монастыри, вот тебе стены, вот тебе старинная архитектура. Но ты при этом идешь в музей пастилы и проводишь 2 часа просто фантастической какой-то вот такой интерактивной экскурсии, где ты делаешь эту пастилу, ты ее ешь, ты везешь домой. Или в музей мыла, например. А, кстати, музеев пастилы там 2. Или в музей вот этого, этих баранок каких-то там, я не помню, как это правильно называется. Ну, вернемся к тому, откуда нам выгребать, сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Спутник».